Незадолго до рассвета, февральское утро, тихий спальный район в Карачи, город Пакистане. Начальник пакистанской разведки, Мир Мажар Джабара, идет в сторону дома хакера, который отслеживал более 2 лет. Позади Джабара команда сотрудников пакистанской полиции. Джабар подходит к двери и стучит. Вы, наверное, в курсе, что у ФБР есть список самых разыскиваемых преступников. Но о чем вы можете не знать, так это то, что ФБР также ведет подобный список и для хакеров. Джабар и его команда готовятся штурмовать дом одного из фигурантов этого списка. Как только дверь немного приоткрылась, Джабар с силой толкает ее, и его команда вламывается в дом.
Это дневники Даркнета. Реальные истории темной стороны интернета.
Они сделали все это за выходные, пока никого не было в офисе.
Это Адам Финч, жертва одного из подобного типа атак.
Мы даже не знали об этом, пока спустя месяц не получили счет.
Он говорит о счете за телефонную связь.
Счет был на 24 тысячи долларов, больше, чем обычно.
Почему он был таким большим?
В счете сказано, что мы звонили на множество платных номеров.
Типа 8800 секс и другие подобные платные номера?
Exactly.
Именно. Мы пытались оспорить эти траты с телефонной компанией, говоря, что мы не делали эти звонки.
И что они?
Но они такие типа, эй, платите. Мы пошли в полицию, но им, похоже, было пофиг, и они нам вообще не помогли.
Адам не хотел, чтобы я называл компанию, в которой он работал, потому что это не та история, которой хотелось бы гордиться. Компания Адама оплатила счет, поскольку иного выбора у нее не было. Вы можете спросить, зачем кому-то вламываться в чей-то офис и безумно увеличивать чей-то телефонный счет. Но вот суть взлома. Хакеры названивали на платные телефонные номера, которые сами и владели. Этими атаками они буквально превращали телефоны других людей в банкоматы. Есть 2 основных метода, используемые для этого хакерами. Метод первый. Хакер звонит на телефон в какой-то случайный офис, но сейчас 7 вечера и сейчас пятница, так что никто трубку не берет. Звонок отправляется на голосовую почту, но некоторые телефоны позволяют проверить голосовую почту удаленно. Вначале хакер пробует последние 4 цифры номера телефона. Как правило, этот пароль по умолчанию для ящика голосовой почты. Как только он попадет в голосовую почту, он начнет искать определенные настройки конфигурации.
Чтобы включить режим «Не беспокоить», нажмите 1. Для настройки номера постоянной переадресации нажмите 2.
Бинго! Переадресация вызова. Хакер настраивает номер для переадресации на свой платный номер. Теперь, когда кто-либо позвонит на этот номер, он будет переадресован на платную линию. Метод второй. Этот метод требует большего внимания. Множество компаний переходят на IP-телефонию. Это когда телефонный аппарат подключается к корпоративной компьютерной сети вместо обычной телефонной. Многие IP-телефоны тупы. Они не знают, что делать без помощи другой системы. Эта другая система называется автоматизированная телефонная станция или АТС. Когда кто-то поднимает трубку аппарата, тот в панике кричит АТС-ке. «Помоги! Кто-то поднял трубку! Что мне делать?» В ответ АТС дружеским тоном такая «Успокойся, просто включи тон вызова». Когда кто-то нажимает на цифру, аппарат снова в панике просит помощи. АТС говорит «Не беспокойся, просто проиграй звук цифры». Это продолжается до тех пор, пока пользователь не наберет достаточно цифр, чтобы АТС могла его соединить. Но проблема в том, что порой АТС слишком помогает. Никто не сказал ей, кому можно звонить, а кому нельзя. Она не была защищена. Любой, кто знает IP-адрес незащищенной АТС, может совершить звонок, ну как будто бы из этого же офиса. Подобным образом, хакеры находят IP-адреса АТС и пытаются совершить звонок, используя эту АТС. Они настраивают свои телефоны, поднимают трубку и проверяют, есть ли тон вызова. Это требует некоторого терпения хакера, поскольку им приходится охотиться и нырять во тьму интернета. Но со временем они поднимают трубку и слышат тон вызова. Для хакера это звук денег. Теперь хакер начинает совершать звонки на платные номера. Они используют робота-звонящего, звонящего сотни раз в неделю. Он звонит в Гвинею, Восточный Тимор, Литву. Каждая минута звонка приносит деньги хакеру. Больше и больше звонков, больше и больше минут скоплено, и это продолжается, пока кто-то где-то не заметит и не прекратит. Так а почему жертва не может обратиться к телефонной компании, чтобы вернуть средства?
Потому что телефонные компании не покрывают последствия и потери. Меня зовут Пол Бирн, я работаю в компании UG Defense, которую я основал для смягчения угрозы телефонного мошенничества, также известного как взлом АТС.
Пол Бирн защищает компанию от взломщиков АТС с 2012 года. Он говорит, что телефонные компании имеют полное право требовать оплаты любых платных услуг, что использовали их абоненты. Обычно это прописано в контракте.
Да, жертвы привлечены к ответственности.
Но что наиболее важно, корпоративный АТС не является собственностью провайдера. Он принадлежит жертве. Это именно небрежность жертвы по отношению к безопасности привело к этой атаке. Точно так же, когда интернет-провайдер представляет компании подключение к интернету и не несет ответственности, если эту компанию взломают. Сколько взлом АТС стоит людям в год?
Лучшая информация насчет этого есть у Ассоциации по контролю мошенничества в телекоммуникациях. Они подсчитали, что взлом АТС обходится бизнес-сообществу более 10 миллиардов долларов в год.
Эта цифра, 10 миллиардов, удвоилась за последние 4 года.
Абсолютно без сомнений, что это мошенничество на подъеме и в основном из-за уязвимостей IP-телефонии.
Эти уязвимости возникают просто из-за того, что компании не предпринимают шаги, чтобы правильно защитить свою АТС. Зачастую в компании просто нет никого, способного настроить АТС так, что они отдают это на сторону. Но также зачастую они нанимают самого дешевого поставщика услуг, чтобы сэкономить денег, и это выливается в незащищенную, ну или просто в торопях настроенную АТС. На самом деле, качественно обезопасить АТС не так-то и легко. Так как АТС должна быть подключена к интернету, чтобы принимать входящие звонки, ты не можешь просто закрыть весь входящий доступ. Чтобы сделать все еще сложнее, некоторые компании имеют мобильных работников, у которых есть рабочий телефонный аппарат дома. Теперь АТС должна быть сконфигурирована для приема звонков, инициированных из интернета. Это деликатный баланс между тем, что позволено, и тем, что нет. Какой же средний чек жертвы?
Возьмем для примера компанию со средним количеством абонентов в сотню пользователей. Ну и хакнули, например, с вечером в пятницу, в понедельник утром их телефонный счет будет в районе 60 тысяч евро.
Способна ли полиция помочь жертвам преступления?
Нет, поскольку полиция не в курсе всего этого. Они привыкли к иным типам преступлений, которые не умеют расследовать. Но когда случается подобный инцидент, у них нет ресурсов даже просто понять, что это преступление значит и как они должны его расследовать.
Как сказал Пол, полиция просто не оборудована для расследования международных преступлений. Звонки практически всегда уходят в зарубежные страны типа Восточного Тимора, Кубы, Литвы и даже Зимбабве. Множество подобных преступлений просто замалчивается. Компании боятся плохой славы, если станет известно, что их хакнули. Порой компании связываются с ФБР, но ФБР обычно заинтересовано в угрозах правительству или стране, или в преступлениях с потерями в миллионы долларов. Большая часть взломов АТС – это вопрос десятков тысяч долларов. Тем не менее, ФБР благодарна тем, кто заявляет о преступлении, поскольку это помогает им собрать данные для построения дела. В 2012 году ФБР получила достаточно заявлений о взломах АТС, чтобы обратить внимание на эти данные. Каким-то образом им удалось отследить, кто совершал эти телефонные звонки. Пока изучали данные, шаблоны поведения начали обретать четкие очертания, что в конечном итоге привело к двум мужчинам. Фархан Асхат и Ноор Азиз Уддин. Каким-то образом ФБР выяснило, что эти двое находятся в полете в Куала-Лумпур в Малайзии. ФБР связалась с Интерполом, Интерпол вломился в их отель и арестовал обоих. Но после того, как их продержали 60 дней, малайзийский генеральный прокурор отпустил обоих. Согласно официальному отчету, генеральный прокурор Малайзии сообщил, ордер на арест, выданный Министерством внутренних дел Малайзии, нарушил пункты соглашения об экстрадиции от 1992 года. Малайзия полагала, что эти двое были арестованы незаконно. Фархан и Удих немедленно покинули страну, вернувшись в Пакистан. В следующий же месяц ФБР обвинила обоих мужчин и добавила их в список самых разыскиваемых киберпреступников. и предложила награду в 50 тысяч долларов за любую информацию, ведущую к аресту любого из них. Я сейчас смотрю на обвинительное заключение и вижу список жертв этих хакеров. Хочу поделиться топ-тройкой самых высоких счетов, что я вижу. Компания в Карлштадт, Нью-Джерси, заявила, что они потеряли 78 тысяч долларов. Компания в Инглвуд, Нью-Джерси, заявила, что они потеряли 83 тысячи долларов. Но самая большая сумма – правительство городка Парсипани-Трой-Хиллз в Нью-Джерси. Они заявили, что эти хакеры наговорили на 395 тысяч. Согласно обвинительному заключению, ФБР заявляет, что эти двое наговорили в сумме 13 миллионов минут с 4800 разных взломанных телефонных номеров. Как только у ФБР оказался ордер на их арест, они уведомили Пакистан, где, как они полагали, эти двое и жили. В Пакистане ФАР приступил к расследованию. ФАР – это федеральное агентство по расследованиям, что-то типа ЦРУ в Штатах. Начальник управления безопасности ФАР Мир Мажар Джабар. Годами у ФАР не было зацепок для поимки этих двоих. Затем ФАР дали подсказку. Кто-то заявил, что знает мобильный номер Уддина. ФАР совместно с телефонной компанией отследила GPS-координаты этого мобильного телефона. Именно тогда Джабар и вломился в дом Уддина. И схватил не только Уддина, но и Арсхат также оказался в этом доме. И обоих арестовали 14 февраля 2015 года. Ироничненько вышло, как думаете. Этих двоих телефонных хакеров схватили из-за того, что их телефонный номер стал известен кому-то. В целом ФБР заявляет, что они нанесли убыток в размере 15 миллионов долларов. Что же Уддин сделал с этими деньгами? Он купил около 50 участков земли в округе Карачи, его родном городе Пакистане, и даже инвестировал 400 тысяч в различные местные коммерческие предприятия. Сейчас же оба мужчины продолжают пребывать в тюрьме Пакистана, до сих пор ожидая суда и обвинения. Эти двое были арестованы, но есть также тысячи других непойманных взломщиков АТС. И хотя мы не знаем, кто они такие, мы точно знаем, что взлом АТС продолжится до тех пор, пока меры безопасности не усилятся.
Вы слушали дневники Даркнета. Оригинальный текст на английском языке Джек Рисайдер. Локализовал и читал для вас Бауржан Искаков.